Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, декабрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 83.12, доллар 73.34, нефть Brent 76.35 и пара биткоин-доллар 50 913 долларов 84 цента за один биткоин. Ну и сразу говорю, что у нас есть YouTube-канал, там есть трансляция, вы можете ее смотреть, там можете писать друг другу комментарии. Ну и всякое такое, и мне можете что-то писать, я, может быть, что-то буду читать, где-то отвечать. Также можно писать на 7... Ну, нет, это не писать, это звонить. 7373948, это телефон прямого эфира. Ну и Telegram говорит МСК-бот, СМС-ки, наверное, уже называть даже не буду, потому что, ну, это как бы... Прошлый век, что ли, или тысячелетие, даже не знаю, как это охарактеризовать. Давно это было, и уже и кому это надо, в конечном счете. Чего Алексей без веселого настроения, пишет Влад. Ну, Влад, ну как, я очень веселый, а что не так-то? Рыбинск на связи, пишет Дмитрий. Охотничное, ютубное, азартное, беличье и мышеотрядное настроение Собакина зовет гулять, пишет Дмитрий. Как вам вчерашнее... Конференция президента, пресс-конференция. Девушки были в красном и зеленом, пишет Красногорочка. Красногорочка, честно, я когда смотрю конференции пресс, когда смотрю прямую линию, ну, в целом, меня больше, конечно, интересует то, что говорят, нежели как выглядят. Ну, так в целом. Хотя, да, да, девушки такие, девушки сякие, там, бывают всякие разные такие около темы, которые некоторыми людьми обсуждаются. Мне просто было интересно, что президент скажет, и в основном я, честно говоря, читал, а не смотрел. Я просто текстовую трансляцию читал, у меня не было возможности смотреть онлайн, я еще работал тоже в этот момент, ну, вот читал на ходу. Как-то так. Утречка, пишет Роман. Да, спасибо большое. Девушки, наверное, пятерочку рекламировали, пишет Кошек. Ну, кто что красное знает, тот и о том и думает, естественно, Кошек. Хочется забить на работу, пишет Лимузин. В смысле? Что не так? Девушки, значит, пресс-конференция, пишет. Угу. Так, почему Путину не задали вопрос про шахту и погибших шахтеров, и сколько это будет продолжаться в погоне за прибылью, смерти простых людей, проклятые капиталисты, пишет Бон Джови Джон. Бон Джови Джон, ну, если так коротко, да, то мы не можем знать, почему какой-то вопрос задали, а какой-то не задали. Вот есть журналисты, у них есть возможность задать вопросы, они их задают. Все. Я о том, как они сообразили, чтобы их заметили, оказалось ползала в красном, говорит Красногорочка. Да, я понимаю. Как вам вопрос, Собчак, пишет Олег. Ну, вопрос как вопрос. Вы имеете в виду про пытки в тюрьмах? Ну, вопрос как вопрос, да. Вот у нас пытки в тюрьмах, мы оттуда приехали со съемочной группы. Я еще заметил, что Собчак всех... наших сильных мира сего называет по имени отчеству. Вообще такая, отчество вообще такая культурная, когда с ними разговариваешь, что ж страшно. Ну, вопрос как вопрос. Ничего особенного, как мне кажется. Судя по прическе шнура, он с Бодуна пришел на пресс-конференцию, пишет Игорь Маслов. Да, я не знаю, с Бодуна, не с Бодуна. Ну, пришел и пришел. Я так вот посмотрел на него и понял, что он уже такой системный игрок все-таки в большей степени, да? Да, Путин на любой вопрос уклончиво отвечал, пишет Александр. Александр, коротко по поводу уклончиво-неуклончиво. Однажды я пришел, значит, общаться со студентами. Это было не так давно. И среди студентов была девочка. Она мне задавала вопрос, я ей отвечал, а она мне говорила, что я ей на вопрос не отвечаю. Я говорил, задайте еще раз. Она задавала еще раз. Я ей опять отвечал. Она опять говорила, что я не отвечаю. Я говорил, ну перефразируйте, может, я что-то не понимаю. Она перефразировала. Я думаю, да нет, все понимаю. Ответил. Она говорит, ну, вы так и не ответили на мой вопрос. Давайте говорить откровенно. Когда человек отвечает на вопрос, нужно учитывать, что это человек вам отвечает на вопрос. И у человека ответ на ваш вопрос может быть разный. Если вы не слышите дословно то, что вы себе в голове как ответ придумали, это не значит, что человек уклончиво или неуклончиво отвечает или не отвечает. Это значит, что у вас есть ответ в голове, который вы хотите услышать, но вы его никак не можете услышать. Понимаете, о чем идет разговор? Поэтому для того, чтобы судить о том, как кто дает ответы журналистам, надо хоть раз ответить на один вопрос журналистов. Честно сказать, занятие это ужасное. Журналисты, начиная с самых малых, так сказать, с самых начал своих, очень противные все. Я вам так вот откровенно заявлю, очень противные, надменные, самолюбивые все, высокомерные. Знаете, это основано на том, что они прочитали какие-то три книжки и знают четыре цитаты, которые, в общем-то, ну, они узнали в университете. Или где-то там в газете они писали какую-нибудь заметку раз в своей жизни в какой-нибудь районной газете. И потом это они вот уже поступили, и вот, ну, вы поняли. В общем, чувство собственного величия у журналистов, оно превышает все возможные пределы. Изначально, сразу, без всяких достижений, без всего вообще. Вот все, я, вот так вот это говорится, журналист. Поэтому я бы вам так сказал. Была бы у меня возможность никогда не отвечать журналистам на вопросы, я бы этого никогда не делал. Я так понимаю, это в определенном смысле крест любого политика, ну, и в том числе и Владимира Владимировича Путина. То есть не общаться совсем с нами нельзя, но вообще-то было бы хорошо с нами никогда не общаться. Знаете почему? Потому что мы все равно все переврем. Потому что мы все равно все придумаем не так, как было. Потому что мы все равно начнем обсуждать какие-то платья каких-то девок, что-то еще. Потому что мы начнем обсуждать прическу Шнурова, мы начнем спрашивать что-то непонятное, ненужное, мы начнем задавать вопросы по полтора часа, чтобы привлечь к себе внимание, и чтобы мама насладилась тем, что мы вот здесь вот нас показывают, и так вот, иногда и президента, вот президента, и иногда нас, вот так вот, знаете, камеры меняют, восьмеркой они снимают. Я не знаю даже, кто это был, я вам клянусь, но вот человек встает и, Владимир Владимирович, вопрос такой, скажите, ну вот мы вместе здесь сейчас наблюдаем, я даже не понимаю, о чем он говорит. Старик, почему ты не можешь задавать вопрос президенту или вообще кому угодно просто своим голосом? Что случилось? Почему надо? Да, здравствуйте, спасибо. Итак, ты что, свадьбу ведешь? Что случилось? Что случилось с тобой? У тебя какой-то лицевой нерв защемило. Есть какая-то проблема. Может, ты борешься с заиканием, я не знаю. Но, по-моему, нет. По-моему, ты просто решил привлечь тебе внимание и задать вопрос так, чтобы все насладились красотой твоего голоса, но ничего не поняли из этого вопроса. Нет? И это раздражает страшно. Короче говоря, сочувствую откровеннейшим образом президенту и всем остальным, кому приходится общаться с журналистами, потому что журналисты – это, конечно, редкие люди. Как Губерниев пишет Деко. Не, Губерниев по-другому. Да вот так сразу переход и пошел! Вот так. Да, спасибо! Ну, ладно, Губерниев, вот честно, вот Губерниеву я готов все простить, знаете почему? Вы никогда не догадаетесь. Потому что вот все, что я слышу из комментаторов в UFC, да не побоюсь я этого слова, в Формуле 1, я сейчас, конечно, такой ящик Пандоры открываю, вот это. Кажется, сейчас он его обгонит. Крыло сломал. Не сломал. А потом смотришь британскую Формулу 1. Вот это вот, думаешь, почему нельзя? Что вам не хватает? Почему нельзя? Вот, Поэтому нам на заставке программы про спорт приходится брать фразы на английском, чтобы вы понимали. Потому что там комментаторы делают именно то, что нужно делать. Понимаете? Понимаете? Они это делают. Месси! Месси! А у нас... На, Месси прошу. Опа! Удар. Один раз, один раз, один раз Черданцев, правильно? Сделал вещь, вот, когда он говорил, я сейчас кончусь здесь вообще. Все это помнят до сих пор. До сих пор все помнят этот эмоциональный взрыв. Губернию, несмотря на то, что он, конечно, больше, конечно, занят собой, как мне кажется, но неважно, спасибо за его эмоцию. Вот тут вот, вот единственный. Ну, из биатлона делает зрелище человек. Из биатлона. Ну, ничего так? Что там обсуждать? Давай, давай, родимый, толкайся палкой! Ну вот что? Что там можно обсуждать? Человек делает зрелище, и это интересно становится. Ну, конечно. Вот. Поэтому я ему в этом смысле благодарен. Но Олечку Бузову никогда не простим. Ее слезы, каждая слеза, не простим никак. Черданцев на этом море пытается выезжать до сих пор. Ну и красавец, ну и надо, ну правда, ну зачем нужен комментатор? Вот знаете, зачем нужен комментатор? Мне все время удивляют люди, которые говорят, да, комментаторы пошли, вообще ничего не соображают. Да они не должны соображать, они должны комментировать. Они должны комментировать и давать эмоцию. Не надо, соображать должны те, кто смотрит, болельщики настоящие. А комментатор должен давать эмоцию. Вот. Есть какой-то тип в интернете. Он комментирует всякое смешное, типа соревнования по перетягиванию ушами. Ну, он просто берет любое самое дебильное соревнование и в юмористическом... Тетрис, помните, Тетрис я включал? Не помнишь? Комментатор Тетриса найди в интернете, правда, комментатор Тетриса, вот найди, мы еще раз покажем. Это что-то потрясающее, парень вообще молодец, я бы его поставил на любой вид спорта комментировать. Я не знаю, кто это, но он лучший, вот правда, вот он правда лучший. Вот. А у нас все комментируется так, как будто бы смотришь снукер.
Сейчас он возьмет этого шара. Там. Интересная разыгровка шара. А. Вон он. Да, интересно. На самом деле Сталев еще. В 2008-м начинал вот разыгровку подобным образом. Ну что ж, давайте просто помолчим и посмотрим на красивую игру мастеров. А, так, перерыв.
Нет. Ну что, ты нашел? Комментатор Тетриса. Юра Профессионал мне подсказывает, его зовут. Юра Профессионал, комментатор Тетриса, давай. Кто это такой? Что за Юра Профессионал? Чего он не комментирует Формулу-1? Я страдаю, значит, когда смотрю Формулу-1, у нас все умирают там. О, боже, кажется... И это, кстати, рекламы ваших этих... Как их называют, вот эти букмекерские конторы? Когда же они все прогорят? Никогда, наверное, да? Дураков очень много, которые вкладываются туда, поэтому они никогда не прогорят. Ну, ладно тогда. Ты что, до сих пор не можешь найти, что ли?
Ну, ты даешь, старик.
Ну что, а мог бы и позвонить, а что? Так надо же проводить. Да просто YouTube запусти, да и все. Ну, что ты мучаешь? Ну, зачем тебе это? А в F1 Алексей Попов эмоционален местами. Ну, местами, да, Роман, просто хочется чуть побольше эмоций. Может быть, обратиться к нему с этим вопросом. Вот. Так-то голос приятный, а вот хочется эмоций, понимаете. А, нормально, мне начинают защищать Попова. Ну, ладно, ладно. Я, честно, а Буфон, буфонище. Вот Буфон, буфонище, да, вот это было, да. Про снукер аплодирую, пишет Лимузин. Ну, потому что, видимо, смотрели, да?
С 2006 года этот человек играет в пятикарточный с добором. Давайте по...
Что, можно посмотреть? Вот, ну включи, я скажу, это вообще тот ролик или нет. И...
Мои дорогие зрители, смотрим
Вот. Турнира по Тетрису 2018. Ну, это не то видео, но ничего страшного. Давай, включай погромче.
Калифорнии Джонас Ньюбауэр, семикратный чемпион этих турниров. А всего этих турниров было 8. И
вы понимаете? 8, он не победил, он вот как надо работать. Место. Только ты зря и на весь экран даешь. Нам сейчас заблокируют к черту все.
Чуть позже об этом скажу. И об его оппоненте я сейчас расскажу, когда начнется игра. А пока что отсчет до начала. 4, 3, 2, 1, go! Начинается крайне напряженная игра в Тетрис. Первый раунд, финал 2018.
А что погромче нельзя?
Джозеф Селли, 16 лет.
Че?
Он сообщает, что его хобби
вот
спать, есть и играть музыку, какую, правда, не сообщает. Также известно, что он начал играть в Тетрис после того, как посмотрел турнир 16 года. То есть всего лишь 2 года опыта. Сумел ли он, так сказать, нарастить свой скилл?
Вот смотрите, как надо работать комментатору.
Выступает в финале.
Смотрите.
Он практикуется каждый день на оригинальный Nintendo 85 года. Откуда у него есть, не знаю, но, возможно, он вложился, инвестировал, так сказать, в свою киберспортивную карьеру, а? Его друзья, как он сообщает, недоумевают, то, что он там играет на старом телевизоре с некой катодной трубкой. Но он говорит, что на этом старом большом квадратном телеке...
Давай перемотаем, когда они начнут...
Он ее ощущает. Ощущает задержку между нажатием клавиш стрик, ну типа полоса удачи.
Не, нам нужно найти, Джонас где ломается что-нибудь.
И Джонас видно, как нервничает. У него на лице написано, что он нервничает.
Мотай, мотай.
Холодно, он учится.
Еще мотай, старик, мотай. Нам
а
не надо.
У Джонаса хуртили по
одной. О, чуть-чуть раньше, чуть-чуть. Во-во.
Подожди, нет, у Джонаса башня встает. Уставлен башню, он проиграл первый левел. Вот так вот внезапно не смог. Ему не хватало гипертаппинга, понимаете? Он медленно двигает влево-вправо фигурки. Он
давай дальше перемотай на следующий какой-нибудь эпичный момент.
Были
дальше, дальше, дальше.
Выставляешь. Не было никакого фа... Он пока что не приговаривает, но он открыл рот. Он гипервентилирует уже, ребят. Как бы нес жертву. Но не буду говорить свою девственность, потому что не такая уж это и большая жертва. Но он так и понизил. Нормально. Ой, парень все-таки стареет. Еще шок. Шанс есть на время. Сумки подряд кинуть. Сможет ли он? 37 лет. Сомневаюсь. 16 лет.
Ну вы поняли, да? Еще найди в интернете комментатор, комментатор Шариков. Вот просто комментатор Шариков. Не в смысле, ну Джо Роган также UFC комментирует. Ну да, шеф-комендор, поэтому его все и знают на весь мир, что непонятного. Потому что человек комментирует, а не засыпает у микрофона, там чавкает, сидит. Понимаете? Чавкать у микрофона может только Борис Гребенщиков в аэростатах своих. Здравствуйте, мои любимые. Я вам расскажу, какая интересная группа. Вот это его дело, понимаете? Он может так делать. Он не должен пробуждать какие-то там суперэмоции. Должен там что-то жевать в микрофон, и все. Один раз товарищ поставил, мне все уши процеловал Борис Гребенщиков мне. Я больше никогда не слушал. У нас хорошие комментарии. Доты и КС, пишет Роман. Розанов отлично комментировал, пишет Андрей. Так же, Губерниев на шахматы, а то никто не смотрит, пишет Максим. Мощный дядька, его комментарий к Mortal Kombat вообще топ. А как вам ответ про цены на однушку во Владике за 10 миллионов, пишет Красногорочка. Я в восторге, честно говоря. Но я жду, когда упадут цены на эту недвижимость. Ответ простой, в общем, да, цены растут, потому что ипотека... Собственно, появилась вот эта вот дешевая, но при этом зато люди покупают эти квартиры, и строительная отрасль поддержана. Ну, собственно говоря, ответ ровно тот, который я сам себе давал, и с вами мы к нему, к этому выводу пришли. Ну что, смог комментарий? Шариков это не фамилия, старик. На Ютьюбе ищи, ну что ты ищешь вообще? Комментатор Шарики вот там, ну я не знаю, как это... Там, в общем, Шарики просто с горы едут, и он комментирует. Он типа английский какой-то. Смотри, давай так, смешной комментатор набери. Необычный комментатор. Комментатор-дурак, идиот. Ну, что-нибудь такое. Смешной комментатор. Давай. О-о-о, сколько лестниц в Японии. Самый смешной комментатор. Ну, ладно, что-нибудь найди, найди. Вот там про шарики должно быть. Где-то полистай, шарики должны быть. Смотрел вчера линию президента. Считаю, что не все животрепещущие вопросы заданы, потому что не было освещено увеличение цен на жилье. Было, Вадим, вы чего? Вы отвлеклись, наверное. Наверное, потому что это не так важно. Хотя, мне кажется, пишет Вадим, да было, было. Вы просто пропустили. Как раз я сейчас вам вот с Красногорочкой вместе рассказал, как оно, да и что. Есть ролик, где Черданцев комментирует дворовой детский футбол со своего балкона. Очень круто, пишет Владимир. Девушка, которая задавала вопрос про уголь, сама посыпалась от уточнений ВВ. Кто мерзнет, где нет угля, какой муниципалитет, пишет Деко. Такое тоже бывает, знаете, когда человек говорит не о том предмете, в котором он разбирается. Ты встаешь, например, ты никогда не знаешь, ну, ты не видел, как уголь добывают, ты не знаешь, как углем топят, ты никогда ничего с ним общего не имел, но ты преисполнился чувством ответственности за тех людей, у которых в жизни уголь — это, ну, такая центровая какая-то вещь. И ты такой встаешь и говоришь: а вот уголь, а? Все говорят: где? И ты такой: к этому жизнь меня не готовила. Так, ну там, где и он нужен. Поэтому всегда, когда ты задаешь вопрос, задавать вопрос нужно тот, который волнует тебя и в котором ты разбираешься каждый день, который для тебя важен, который твой вопрос, понимаете? В котором ты понимаешь, в чем проблема, а не так: а вот в Африке дети голодают. А где? А в Африке, в Африке. Там крокодилы, львы и гориллы. Ну, так не пойдет. Конечно же, в этом-то и есть основная фишка, в общем-то. Как понять, перед тобой человек, который разбирается в вопросе, когда он его задает, или нет? Пару уточняющих вопросов. Вчера купил с рук PlayStation 4 FAT 500 с рук за 22 тысячи. Ну и цены, пишет Frofuser. Ну да, я новую покупал такую. Только не FAT, а Slim. Ну, за эти цены, за эту цену. Да, это я понял. Значит, Алексей, вы нам говорили, что строители на ровном месте цены увеличили и ругались на их жадность. Я вчера ждала, что президент даст задание проверить рост цен на квартиры. Я не говорил, что на ровном месте они увеличили. Я сказал, что, значит, появилась льготная ипотека. Ну, что вы вот мне рассказываете здесь, что я вам говорил? Льготная ипотека. Но эта ипотека была перекрыта тем, кто продает эту недвижимость, в несколько, в общем-то, раз. Да, например, ипотека до этого была, допустим, 12%, а стала 6%. Но только и жилье подорожало на 25-30%. Но видите ли, президент же вам обозначил две задачи, которые надо было решить. А вторая, она на самом деле главная – сохранить строительную отрасль. И строительная отрасль сохранена. Но после того, как мы сохранили строительную отрасль, я думаю, что нам пора возвращаться к предыдущим ценам. Ну, все те, кто купили, уже купили, как бы. Наслаждайтесь. А все те, кто не купил, мы ждем, когда, может быть, что-то вернется. Ну как, робко, надеемся. Вопрос про пенсии как будто врасплох немного застал, пишет Андрей. Вопрос про пенсии, как мне показалось, он звучал после того вопроса, который был интереснее к ответу. Знаете, был такой момент, это даже, ладно, пенсии, это когда, значит, президент отвечал, американки, да, вот, про расширение НАТО, нападем мы, не нападем на Украину, а следующий вопрос был про пандемию, если я не ошибаюсь, вот на память просто говорю. И было видно, что президент уже отвечает про пандемию, но он еще пока эмоционально в предыдущем ответе. Вот, может быть, мне показалось, но, по-моему, это было так. Может, с пенсиями так же было. Тут немножко эмоционально первый вопрос, он вот, когда задевает, тебе не хочется переходить к следующему, тебе хочется в тот, на который ты отвечал, еще набросать. Но он жестко, кстати, ответил достаточно, да? Это по поводу НАТО и питьевом. А смогли бы вы вести детскую программу, раз уж Супонева вспомнили, пишет Борис. Борис, да, смог бы. Такой же ответ должен быть. Смогли бы вы вести детскую программу? Да, смог бы, Борис, да, да. А что я детскую программу вести? Я вон смотрю, бывает, эту «Карусель». Классно всем ведущим «Карусели», я им честно завидую. А сегодня мы из бутылки будем делать птичку. Ура, мы будем делать птичку из бутылки. Мне нравится лично. Это не то, что вот здесь пришел, что-то сказал тебе сразу. Мне не нравится, мне нравится. Доколе, когда? Вынесите Ленина, занесите Ленина. 8.30 новости. А 8.36 в Москве. Мик пишет. Алексей, разве это нормально, когда на пресс-конференции у президента встает какая-то тупая блондинка и начинает на всю страну рекламировать свою вонючую соцсеть. Ну, или, видимо, свои вонючие. Мик, вероятно, я пропустил этот момент. А кто это был? И прям сильно тупая, что ли? Прям сильно рекламировала. Но я, к слову, у меня есть ответ в любом случае. Мое мнение по этому поводу. Я считаю, что, к сожалению, вот это вот... Что за соцсеть, что за блондинка, пишет Кэнди Бум. Я считаю, что вот это инфо-цыганство, да, это ужасно. Вот эти люди, которые все время везде бегают со своими соцсетями, зазывают в них вот это вот все. Это все, конечно, страшная катастрофа. Конечно же, пресс-конференцию президента использовать таким образом, это неправильно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что в определенный момент власть и вот это вот... соцсетийная тусовка, они были совсем на разных полюсах, они вообще не соприкасались, такое ощущение, друг с другом, и как будто бы вот эта тусовка была упущена окончательно, идеологически, и они там творили, что хотели. Сейчас это вот некий диалог, видимо, между вот этими людьми и властью. Да, он всегда будет немножечко странным, этот диалог, потому что люди из вот соцсетей, да, они не всегда... Вариант нормы, как мне кажется, да, они довольно часто вариант девиации. Поэтому, да, это будет всегда немножко странно. Но без этого, видимо, пока никак. Блондинка это Анна Хилькевич. А, так она красивая, во-первых. Во-вторых, она актриса вроде бы, да, кстати. В-третьих... Не знаю, зачем она рекламировала свои соцсети. Япи – это соцсеть российского происхождения. Может, поэтому? А, Михаил, так она Япи рекламировала. Вот серьезно, я этот момент пропустил. Значит, Япи – это замена ТикТоку. Соответственно, вопрос по Япи – это как бы жизненно важный вопрос. Так что она не свои дурацкие соцсети рекламирует, а она выступает... лидером мнений и, так скажем, одним из локомотивов движения из ТикТок в Япи. То есть наполнение, я так понимаю, логичным образом используется эта дама, как человек, который должен перетащить довольно мощную часть аудитории из соцсетей зарубежных в наши соцсети, что позволит нам там и через запятую. Так что она не тупая блондинка со своими соцсетями. Она все правильно сделала, она молодец, она хорошая. Плюс еще она красивая. Я не знал, про кого разговор идет. Она красивая. Это всегда приятно, вам не кажется так? Ну вот и блондинка симпатичная, и соцсеть наша, оказывается. Это уже интересно, говорит Кэнди Бум. Вот и я думаю. Сначала думаю, какая блондинка, какие свои соцсети рекламируют. Это из серии... что? Ладно. Модель ответа Путина за 20 лет не поменялась, пишет Олег Сидоров. Вы не поверите, Олег Сидоров, за 20 лет не поменялась модель ответа никого, потому что модель ответа – это когда человек отвечает на заданный ему вопрос. Вот и все. Что? Нет? Ну, Олег пишет, что «Да, сложно, мы многое сделали, а там на Западе еще хуже, кошмар», пишет Олег. Ну, как бы хуже, не хуже, я не знаю, сами определитесь. Вот многим нравится ответ про папу и маму. Ну, в смысле, про женщин и мужчин, там высказался Владимир Владимирович. Может, кому-то это и не нравится, но я вот новость читал про женщину, которая, значит, я даже не знаю, то ли операцию сделали, то ли просто... Ну, короче, там такое ощущение, мужик беременный лежит, бородатый. Потом у него на груди уже ребенок, он родил, и он возмущается, это где-то в Британии, что ли, и он возмущается тем, что его называют мамой, потому что он считает, что он папа. Хотя это женщина, у которой, видимо, от того, что она принимает тестостерон, ну, борода выросла, только вот, как у Санта-Клауса. Трэш, и на мой взгляд. Или когда в спорт притаскивают мужиков и говорят, нет-нет, это не мужики, это женщины, и они начинают ставить рекорды. Вот недавно два рекорда американских поставили вместе они, а вот бывший парень, теперь девушка. Два рекорда сразу. В дисциплине в своей. Ну, конечно. Что, не прав Путин, когда говорит, что женскому спорту конец в этом случае? Я думаю, что прав. Да, понравился ответ про традиционные ценности. Здесь ответ был восхитительный. Не прикопаться, пишет Бон Джови Джон. Главное между вопросов о заборах, дорогах и личной жизни вычленить важное. А это трудно, пишет Панк 13. Да нет, Панк 13, на самом деле это нетрудно. Поймите, как я воспринимаю лично пресс-конференцию президента. Мы и так знаем ответы на все вопросы. Нам и так всегда их дают. Мы смотрим новости, мы читаем заявления президента. Мы вот смотрели, что было сказано на расширенной коллегии, значит, Минобороны, заседании, на расширенном заседании коллегии Минобороны. Мы все это знаем. Нам все это докладывают в огромных объемах. Мы все это читаем, мы это все обсуждаем. Пресс-конференция – это как такая рэперная точка. Понимаете? Это как тост в застолье. Обозначить некий период, во-первых, что он прошел. Во-вторых, что начался новый период. В-третьих, чтобы журналисты почувствовали свою необходимость и важность. И смогли немножечко порисоваться на фоне президента, да, и добавить себе каких-то очков, ну, там, встать ей. А, мама, смотри, я передаю тебе привет. Вот это все. Ну, традиционное. То, что мы так ненавидим со стороны журналистов. Вместо того, чтобы вопрос задать, они там вату какую-то катают непонятную. Но не суть. Вот это еще важный фактор. Ну, и важный фактор для тех людей, которые не читают новости, не слушают их раз в год, чтобы они хоть что-то узнали, послушали и прочее. Вы же понимаете, что мы с вами в этом смысле все и так знали заранее. Все ответы мы знали заранее, правильно? Ну, в целом, мы все ответы знаем заранее. Ну, какие-то, может быть, тонкости для нас открываются. Вот. И вопросы мы все заранее примерно знали. Но есть люди, которые страшно далеки от этих всех вопросов. И вот для них как раз и надо, чтобы была пресс-конференция, чтобы была прямая линия, чтобы они обратили свое пристальнейшее внимание наконец-то на внутреннюю и внешнюю политику и наконец-то послушали президента. Потому что все остальное время они смотрят каких-то комиков, слушают какую-то туповатую музыку, ну вы понимаете. Просто мы все вместе для них стараемся, для этих людей, донести до них информацию. По вакцинации, по внешней политике, по там, внутренней политике, по там, реформам, которые проходят или пройдут, по нашим взаимоотношениям со странами. Ну, то есть вот эти все вещи, они доносятся. До этих людей. Почему так? Почему сяк? Вот у нас ответ, почему подорожала недвижимость, есть с вами. И он был уже давно. Но встает человек, журналист, и говорит, а почему подорожала недвижимость? Ну, не понимает он. А это значит, что еще десятки миллионов людей не понимают. И им отвечают, потому что. И раз, два, три. А, понятно. Дальше устраивает ответ или не устраивает, это другое. Ответ честный. Да, так оно и есть. Да, так оно и есть. Именно поэтому и подорожало. Все. Вы получили ответ. Да, спасибо, мы получили ответ. Если бы ваш вопрос был, а не пора ли всех рассадить по, там, не знаю, на кол или разорвать конями, то вы получили бы ответ на этот вопрос. Но вы задали вопрос, почему? Потому что бам-бам-бам-бам-бам. Могли бы и сами в интернете прочитать, если честно. Но поскольку вы ленивые и решили это именно у президента спрашивать, да, ну, что здесь можно добавить или убавить? Готовьтесь лучше ко встрече с президентом, уважаемые товарищи. Уже о четвертой прививке идут разговоры, пишет Александр. Четвертая, в смысле, кто-то будет делать четвертую прививку подряд, или четвертая, как вакцина, вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Объясните, Александр. Они не понимают и до них не доходят, пишет Евгений. Ну почему? Медленно же понимают. И медленно же доходят. Вот посмотрите. У нас антиковидных бунтов нет, а в Европе есть. Значит, что-то наши властители понимают такое, чего не понимают те властители. И каким-то таким образом проводят эту кампанию по вакцинации, а ее по-любому надо проводить, вариантов ноль вообще. Вариантов ноль. Ее по-любому, 100%, никак иначе ее надо провести. Но провести ее таким образом, чтобы все думали, что они сами захотели. Представляете? Задача очень сложная. Это вам не прийти, связать, уколоть. Очень сложная задача. И вот все вот такое, идем. И что? Это нам дает возможность избежать социальных проблем. Таких вот, знаете, вот как, посмотришь, в некоторых странах сейчас какие-то люди бегают, совершенно сумасшедшие, что-то требуют, какие-то вышки сносят. А вчера Куар получил, плечо только болит. Видимо, чип приживается, пишет Владислав. Владислав, поздравляю. Давно было пора. В чем прикол тогда спрашивать президента, если все можно найти в интернете, пишет Макаров. В том-то и прикол, Макаров, что мы с вами можем найти и умеем, а многие не могут и не умеют. Ну и плюс сверить часы, потому что одно дело, когда за президента говорит пресс-секретарь президента. Меня даже иногда смущает, как много пресс-секретарь президента говорит за самого президента. Мне кажется, а точно президент вообще в курсе? Оказывается, что в курсе все-таки. И смущение проходит. Ну, правда. Ну, послушать президента тоже важно, понимаете? Вот. Ну, людям, которые слушают изо дня в день Моргенштерна и считают, например, песни Ленинграда пределом искусства, им полезно иногда послушать действительно что-то важное. Очень полезно. Я так думаю. Помогает вернуться в реальность, помогает как-то вот... осознать себя в этой реальности, немножко чего-то узнать нового, потом пообсуждать, поделиться. Вы видите, в чем дело? Я даже вот сейчас пришел в эфир, заранее сам думаю, буду ли ставить тему какую-то сразу сам или нет. Я ничего не ставил. Я пришел, первые же сообщения от вас были по пресс-конференции. Что это значит? Это значит, что есть интерес очень большой к тому, что происходит на пресс-конференции. Вы, несмотря на то, что некоторые изображают, что невозможно слушать, у нас же есть такие, да мы не слушаем, все слушают, все смотрят, всем интересно. Говорит первое лицо в государстве. А государство наше еще самое интересное, это ядерная держава, ну и все такое, вы знаете. Напряженная ситуация на границе, вы знаете. Напряженная ситуация с западными партнерами, в кавычках, вы знаете. Вы знаете, что напряженная ситуация в экономике во всем мире. Ну, естественно, мы тоже здесь не в стороне, у нас тоже напряженная ситуация. Поэтому прямо не грех многим хотя бы раз послушать, что говорит президент. Ну, мы примерно, вот кто информационщики, кто этим увлекается, да, кому это нравится, я имею в виду новости. Ну, мы это каждый день слушаем. И каждый день мы что-то какие-то выводы делаем, обсуждаем. Особенно про депутатов много нового от Шнурова узнать можно, пишет Александр. Шнуров — это сплошная рисовка. Это такой человек, это артист просто, который рисуется. Я, честно говоря, к нему уже сначала как-то, знаете, агрессивно воспринимал все эти его движения там, во власть или еще куда-то. Потом подумал, да господи, ну какая разница, правда, ну его все воспринимают так, как воспринимают, типа Серега, ну Серега и Серега, ну и все, ну и нормально, и не надо париться по этому поводу, ну прикольно и прикольно, почему бы и нет. Веронике, задавшей от ТК «Спас» вопрос, почему Россия расхотела рожать, 31 год, 4 года замужем, детей не имеет, пишет Андрей. Ну вот, Андрей, понимаете, в чем дело? Те люди, которые еще не родили, они могут задаваться вопросом, почему Россия перестала рожать, таким образом обличая или пытаясь найти ответы и для самих себя. Ведь я тоже вам вопрос этот задавал в эфире, у меня тоже детей нет. Но я вам вопрос в эфире задавал, почему не рожают? Почему? Я даже так ставил вопрос, почему я не рожаю? Ну, наверное, просто она не смогла, Вероника, да? А надо было бы как? Владимир Владимирович, мне 31 год, я 4 года замужем, детей нет. Почему я не рожаю, объясните мне. Вот по сути, ну это было бы смешно немножечко, да, комично. Но я в вопросе, почему Россия перестала рожать, вижу еще и некую претензию к самим себе, нашего поколения, нашего. Наше поколение должно рожать сейчас, вы понимаете. Мы сами себя спрашиваем, и тех, кто старше нас и опытнее, мы спрашиваем, слышите, а почему так? Ну почему, ну вот объясните. И мы начинаем искать ответы на эти вопросы, и не находим их, потому что ответ, потому что у нас нет совсем денег, мы голодаем, ну нет, наши родители жили хуже нас, хуже, вот, дедушки, бабушки еще скромнее, чем родители жили, вот, про бабушки, про дедушки там вообще страшно вспомнить, ну, если кто-то не из дворян только там каких-нибудь, а так, в целом, там вообще мрак, пра-пра, это вообще все, это нечего даже обсуждать, поняли, да, вот, хотя прадедушки, прабабушки из дворян уже тоже как бы ничего хорошего в жизни уже не было на тот момент, когда они жили. Значит, поняли, мы живем лучше, лучше, комфортнее в бытовом смысле, комфортнее для того, чтобы рожать, содержать детей. Правда, у нас больше возможностей, но не рожаем. Соответственно, вопрос, почему, он вполне себе актуальный. Вот прям вполне актуальный. Поэтому, когда этот вопрос задает человек с детьми, без детей, не имеет никакой разницы. Любой человек может задать этот вопрос. Это хороший вопрос. Может быть, это как раз нам свидетельствует о том, что человек хочет очень. Потом мы не все с вами можем судить о других людях по одной простой причине. Вот вы говорите, там, 31 год, столько-то замужем, детей нет. Мы же не знаем, может, у человека не получается по каким-то причинам. Разные вещи бывают. Знаете, значит, в церковной среде говорят, Господь не дал, например, на какой-то момент. Мы не знаем. Поэтому лезть прям вот так в личное не стоит. Поэтому, когда человек задает этот вопрос, ну, задает и задает. Хороший же вопрос, правильно? Соответствует действительности сам вопрос? Информация соответствует? Да, соответствует. Вот. Вопрос важный, очень важный. У нас народу не хватает. Плюс еще, видите, люди прививаются плохо, если честно. И многие умирают. Ну, по 1000 в день умирает людей. Уж сколько времени подряд. По 1000 в день. Смерть, смерть, смерть и смерть. Ну, больше даже 1000. То есть... Конечно же, вопрос демографии для нас один из самых главных. И когда его задают, правильно делают. Правильно делают, абсолютно. Я считаю, что это правильно. Хотя были бы доходы у меня выше, я бы родила второго, пишет Светлана. Светлана, вы что, одна рожаете? Или все-таки имеется в виду, что вы в паре с кем-то? Потому что, конечно, если женщина одна, наверное, это очень тяжело. И работать, и воспитывать, и все такое. Да кто не рожает-то? Вокруг один бэйби-бум. У меня двое, трое, четверо и даже пятеро детей у друзей, пишет Виталий. Ну, у вас тусовка такая, Виталий, просто. Честно говоря, не знаю, где не рожают. Захотите устроить жену в роддом, столкнетесь с проблемой, что все роддома забиты, мест нет, пишет Мик. Вот меня учат, вот вы начинаете убеждать, что все рожают. Так, потому что поколение 90-х немного просело в демографическом плане, пишет Чели. Наше поколение уже имеет детей лет 15-18 от роду, пишет тот самый. Дико извиняюсь, но что сказал Путин о подражании недвиги, пропустил, пишет Олег. Что, значит, цены на квартиры взлетели из-за, как я понял, из-за ипотеки, вот этой вот льготной. Вот. Но это позволило людям за счет льготной ипотеки все-таки взять себе квартиры. Раньше они не могли себе это позволить, хоть и в ипотеку. И это позволило поддержать строительную отрасль. То есть, да, подорожали, но зато люди взяли. Вот они, у них эти квартиры есть, они в них живут. И, значит, поддержали строительную отрасль, она не рухнула. Вот такой ответ примерно. Про подорожание квартир он не сказал ничего. Михаил, подождите, но я что-то путаю, что ли? Я не понимаю, но я же вчера видел. Или я что-то перепутал, подождите. Так, нет, я попробую найти. Или я что-то путаю. Неужели я перепутал выступление президента? Такое не должно быть. Тоже окружение в Москве, все с детьми, двое-трое. Понятно. Так, я сейчас буду искать изо всех сил. Вы мне говорите, что президент не говорил по недвиге. Мне кажется, говорил. И мне кажется, как раз говорил вот ровно то, что я и говорил до этого. Нет?
Нет. Не-не-не, перепутали, пишет Ларбек. Да, перепутали? Ну, в смысле, не я перепутал. Перепутали те, кто мне пишет. Никто не задавал вопрос про автодилеров. Вот этого не было точно, Смарт. Так, когда денег не было, делать было нечего, вот и рожали, пишет Максим. Да нет, не рожали. Я думаю, что в чем-то другом история. Речь была о недвижимости на Дальнем Востоке, пишет Оса. Ну вот, и все правильно, я же говорю, говорил, все, ну вот, ну, спасибо большое, друзья. А то у меня некое смущение, знаете, появилось. Я думаю, может, я путаю где-то другое выступление президента. Чего я не путаю, все правильно. Спасибо вам большое, что все те, кто смотрел, тоже подтверждают этот факт. Спасибо. Реально, вы меня зерно сомнения посеяли сейчас. Так, по второй или третьей квартире на сдачу, а кто не мог себе позволить, тот и не купил, пишет Александр. Да не, многие взяли, что удивительно. Сказать, что подорожало из-за ипотеки, равно признать неэффективность программы, не предусмотрели ограничения и не регулировали. Олег, вы хотите со мной поспорить или с президентом? Если с президентом, спорите с президентом. Вопрос был, почему? Вопрос, ответ получен. Значит, Что вы от меня еще дополнительно хотите? Ну, то есть, я что, должен за президента вам что-то дополнительно отвечать? Я не знаю, как бы отвечал президент на ваш вопрос. Вот правда не знаю. И мы этого уже не узнаем. Потом, может быть, когда-нибудь. А что про автодилеров? Было предложение у Минпромторга ограничить наценку для автодилеров 10%. Министр сказал, нет, нужно саморегулирование. Ну вот и все, закрываем вопрос на этом и копим дальше. Итак, все в нашей стране, к сожалению, пишет АК. Ой, АК, вот, пожалуйста, пожалуйста, не сталкивайте меня только в этот, в нытье. Я вас умоляю, вот это вот все в нашей стране, вот так. Я так с этим борюсь, вот знаете, с нытиком в себе и во всех окружающих. Но вообще, кажется, основная борьба моей жизни с нытьем. Я понимаю, что я вместе с вами могу сейчас ныть. Пожалуйста, не надо. АК, я вас умоляю, не толкайте меня туда. А вот, единственное, что могу порекомендовать всем настоятельно, если вы хотите, чтобы цены на что-то не росли, перестаньте это брать, как сумасшедшие. Падает спрос, сам товар дешевеет. Всегда так было. Спрос повышается, товар дорожает. Все. Это как конкурс в университет, понимаете? Вот если конкурс большой, не поступишь, очень сложно. Вот если конкурс никакой, вот заходи, пожалуйста, нам не хватает студентов. Так же и здесь. Но вы метнулись за корнем имбиря по 7 тысяч килограмм. Вам и по 8 его поставят. Вы не идете и не покупаете его по 7 тысяч. И вынуждены снижать цены. На автомобиле большой вопрос, смогут ли снизить цены или нет. Но, по крайней мере, от допов мы точно можем избавиться. Точно мы можем. Вот эту навязанную дрянь, которую нам дают, мы можем победить дилеров, на самом деле. Если бы у нас были мозги, мы бы их победили. Если бы мы не были бы идиотами все вместе. И строительный бизнес, и продажу мы тоже можем победить. Без всяких там тупых митингов и прочего. Просто не покупать. Что непонятного, это рынок. Когда он говорит, авторегулирование должно быть, в Минпромторге они говорят, молодцы какие. Ну-ка давайте отавторегулируем этот рынок. Просто год не будем покупать машины. Что, не можем? Все эти дилеры будут на коленях ползать и рыдать, чтобы у них взяли их вонючие колымаги. Как это не ясно? Потому что они у них будут стоять просто и терять в цене никому не нужные. Но этого никогда не будет. Потому что сейчас, прямо в этот момент, пока мы все это обсуждаем, с квадратными глазами несутся отдавать свои деньги с дикой наценкой сумасшедшие, покупающие не стоящие того автомобили за несусветные деньги и не стоящего того квартиры за какие-то совершенно сумасшедшие, опять же, деньги. Не делайте этого, и все. Но кто меня послушает? Никто меня, конечно, не послушает. Все скажут, ага, а завтра будет дороже. Так оно, конечно, будет дороже, потому что вы же покупаете, вам еще дороже поставят, и еще дороже, и еще дороже. Это рынок. Сделайте вид, что вам их, вот это все, кирпично-металлическое, оно вам не нужно, неинтересно. Заинтересуйте меня. Они должны бороться за клиента, а не вы за их машины и квартиры. Наоборот, все должно быть. 9.00 новости.
Девять часов пять минут. Пятница, декабрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
Иван говорит, Алексей, вот «Лукойл» ожидает 50 штук S-класс в новом 2022 году. Как же цена упадет? Ну, получается, что на S-класс никак не упадет. Как же не покупать недвигую машину, если инфляция 20 плюс процентов, рубль обесценивается, курс валюты скачет плюс-минус рубль за день, пишет Олег Сидоров. Ну, инфляция 20% это, конечно, вы загнули. Инфляция у нас вроде как 8%. Ну, тоже, конечно, ничего хорошего. Ну, поймите, как я это воспринимаю. В цену вашей квартиры вся эта инфляция уже заложена заранее, и как бы ничего вы не выигрываете все равно. Вот что я имею в виду, дорогие друзья. Вот о чем я говорю. Да нет, на самом деле, вот давайте так. Хочется вам покупать втридорога? Да покупайте. Да покупайте, ну правда, ну в самом деле, чё я пристаю? Ну просто в целом хотелось бы объяснить, что если на что-то есть большой спрос, это обязательно растет в цене. А на что спроса нет, то в цене падает. Все. Соответственно, все, что продается со скидкой, это обычно то, что не купили без скидки, да? Ну, вы понимаете. Раньше дилеры говорили, что зарабатывают на ТО, а сейчас еще и на продаже, пишет Денис. Да? Мне просто интересно, я все время задаюсь вопросом, да, я так часто слышал и вот это вот, слушал, я бы так даже сказал, жалобы на то, как плохо живем, но каким-то странным образом плохо живущие мы вдруг стали покупать по каким-то заоблачным ценам все, и конца и края этому не видно, то есть покупаем, все-таки, ну, денег, конечно, нет, и покупаем, как это возможно, то есть вот как это сочетать, денег нет, и вот смотри, я новую Kia Rio за 2 миллиона купил, за 2 миллиона ты купил Kia Rio, а откуда у тебя деньги, нет, денег нет, денег нет. А зачем, как это, да? И вот я не понимаю, как это так происходит. То есть, где конкретно меня и в чем обманули? Я хочу понять. Вот когда мне эти истории рассказывают о том, что денег все время нет и все нищие, но почему-то у всех все новое зачем-то и очень-очень дорогое, и все несутся покупать все по двойной цене и покупают, я хочу спросить, где меня обманули эти люди? Когда жаловались на то, какие они бедные, или когда что вообще? Много нытиков, и они прибедняются, пишет знающий. То есть вы думаете, они нам все-таки лапшу на уши вешают, то есть они все у нас подпольные миллиардеры и все такое. Уларбек говорит, да не, просто очень-очень легко выдают кредиты. О, вот это уже ближе к правде, вот это уже ближе к правде. Легко выдают кредиты, и эти люди бегут покупать всякое, чтобы оно не стало дороже, и пока оно не стало дороже. Но именно из-за этих легких кредитов эти люди и могут себе позволить что-то, что не могли до этого позволить. И более того, из-за того, что они несутся с дешевыми кредитами это покупать, это и дорожает. Правильно? Правильно. Значит, основная проблема подорожания, ну, как я понимаю, это кредитная политика, да, нашего государства и наших банков, так? Слишком легкие кредиты, слишком легкие деньги для людей, которые не понимают, что это не их деньги, а деньги банка. И квартиру в ипотеку купить невозможно. Сейчас я объясню, что я имею в виду, просто некоторые не понимают, о чем я говорю, 100%. Вот каждый, кто говорит, мы купили квартиру в ипотеку, глубоко заблуждается. Вы ничего не купили. Квартиру купил банк, а вы взяли квартиру в ипотеку, но не купили. Она не ваша. Понимаете, о чем речь идет? Купите вы ее через 23 в среднем года. Вот тогда вы можете говорить, я купил квартиру в ипотеку, а пока вы ее взяли, это не ваше. Фраза «ну ладно, зато в своем» — это вранье, вы не в своем. Вы в принадлежащем банке. Понимаете, о чем идет разговор? Кредитная машина, она не ваша. Еще пока. Она банка. И все остальное. Телефон не ваш. Мне так нравится, как у меня друг недавно купил iPhone. Значит, до этого он ходил с разными другими телефонами на андроиде. И он такой, он говорит, вот купил iPhone. А, нет, он говорит, что купил? Он говорит, да не, это Олега. Все-таки, какого Олега? Он говорит, ну, Олег, говорит, Олег купил мне пока, говорит, я им деньги отдаю потихонечку. Я говорю, Тинькофф, что ли? Он говорит, ага. Ну, сразу, по крайней мере, видно, что человек понимает, что это даже телефон не его. Но в большинстве своем люди вообще не соображают, что такое кредит. Им кажется, что они уже все купили. Да? И можно, когда родственники собираются, хвалиться. А наш-то квартиру купил. Ну, правда, в кредит пока купил. Так он не купил ничего. Банк купил и дает тебе за деньги пользоваться. С правом выкупа, конечно. Но это право выкупа стоит, ну, льготно 6,5% в год, не льготно 10%. А сказать, сколько 10% за 10 лет получается? Получается 100. А сказать, сколько по 10% в год за 20 лет, если кто считать не умеет? 200. То есть взял миллион, отдал 3. Очень интересно. Да, купил так купил. Это как раз то самое «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Вот прям «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». А ваш прыжок, он будет долгим, на самом деле. Поэтому отношение к кредитам должно быть соответствующее. Их надо, чтобы брать себе кредит для себя под что-то, надо понимать, что ты вообще делаешь. И есть ли для тебя хоть какая-то в этом выгода? Знаешь ли ты, где эту выгоду ты возьмешь? Если не знаешь... Sorry, the connection is lost, try again later. Пип-пип-пип. Извините, связь прервалась. Вот. Ваш звонок очень важен для нас. Есть другие варианты купить квартиру? Пишет за плинтусом. Купить квартиру. Есть варианты, работая в Москве, покупать квартиры не в Москве. Такой вариант возможен. Есть варианты жить не в квартире. Есть варианты не покупать квартиру вообще. Есть варианты, имея депозит под определенные проценты годовых, держать на нем процент выше, чем у вас по ипотеке, чтобы этот депозит закрывал эту ипотеку. Очень сложный вариант, нужно много денег. Получается, что вариантов нет. Но если уж вариантов нет, то тогда, может быть, не брать что-то совершенно роскошное и непозволительное для себя в кредит. Окей, берите то, что по силам. Потому что я вижу? Люди, у которых нет денег на автомобиль, достаточно простой, вдруг берут автомобиль, навороченный дальше некуда, который им вообще никак не по силам. Ну, то есть у человека реально так, вот есть возможность там за 1,5 миллиона машину купить, вот есть. Он зачем-то берет за 3. Зачем ты берешь за 3? Потому что, ну, что, нормально, а что, в кредит-то удобно. Ну, так ты отдашь даже не 3, а еще больше ты отдашь. Ну, отдашь, не знаю, там, 4. Ты подумал об этом или не подумал? Вот объективности ради ведь не подумал. Easy money, да, легкие деньги. Вот здесь сейчас бери. Чего ты ждешь? Осуществи свою мечту. Не надо ждать, правильно? Такая же логика. Да? В «Незнайке на Луне» все очень хорошо это описано. Просто и доступно, пишет Гномб. Чем меньше и проще квартира, тем дороже она за квадратный метр, пишет Илья Сергеевич. Что да, то да. Илья Сергеевич обратил внимание на вторичном рынке, что самые жадные люди – это бедные люди. То есть с момента подорожания квартир, если смотреть по средней цене квартир, например, сегмента там 50+, они иногда даже, ну, как бы дешевеют. Вот это самое поразительное. Самые резко подорожавшие квартиры – это самые дешевые квартиры. Есть этому объяснение, потому что льготная ипотека тоже выдавалась на определенную сумму. И этой суммы хватало только на самые дешевые квартиры, что логично. Соответственно, когда резко вырос спрос на самые дешевые квартиры, они больше всего и подорожали. Спрос на дорогие квартиры всегда был невелик, потому что мало у кого есть много денег. Вот у вас есть сейчас просто так 50 миллионов на квартиру? Есть у кого-нибудь? Лежит? Нет? Ну, может, у кого-то лежит, но в целом вы понимаете, что вы вряд ли большинство. У большинства ничего подобного нет. Соответственно, спрос совершенно не тот. Соответственно, цену ты очень сильно-то и не завысишь. Вот и получается, что в люксовом сегменте, ну, даже не в люксовом, да, 50 миллионов – это не люкс никакой, ну, так скажем, в высоком ценовом сегменте достаточно, да. Цены на месте стоят или падают. А в самом-самом эконом улетели в небеса просто. На ракете. Понимаешь? Как белка и стрелка прямо. Ушли за горизонт. То есть... Нищие пытаются нажиться на нищих, так? Скажите, эй, с квартиры не нищие. Хорошо. Небогатые пытаются нажиться на небогатых. Я правильно понимаю?
Все вместе сразу. Сейчас я перепродам как можно дороже, и тогда я стану богатым.
Нет, не станешь, не станешь.
Так почему бы государству не взять и не поменять эту порочную систему, пишет Павел. В Китае, думаю, очень мало людей берут кредиты, потому что там зарплаты достойны везде, и людей ценят, а в России на нас плюют, пишет Павел. Павел, вы живете в Казахстане. Перестаньте писать про Россию, что вас здесь на вас плюют, потому что мы вообще не отвечаем за денежно-кредитную политику Казахстана. Это первое. Второе, Павел. В Китае есть города-призраки, знаете такое? Вот их строят. И никто там ничего не покупает. Просто чтобы строительная сфера их не свернулась и не сдохла. Объясняю в последний раз. Дешевые кредиты, низкие, были для того, чтобы сохранить строительную сферу. Вот в Китае строят города впустую, просто отстроили город, дальше пошли. Никто там не живет, никто ничего не покупает. Город-призрак. Потому что нельзя останавливать промышленность, которая набрала определенный ход. Нельзя, надо дальше что-то делать, понимаете? Если остановишь, у тебя голодающие будут люди. С работы их повыгоняют. А это очень много людей. Поняли? И у нас нельзя было остановить строительную отрасль. То есть, если нам кажется, что сейчас худший вариант. Нет, это вариант не худший. Но достаточно сложно объяснить людям, почему было бы плохо, если бы строительная отрасль остановилась. Поэтому проще объяснить людям, что им сделали хорошо, выдав им кредиты хорошие, дешевые, и они смогли себе позволить то, что раньше не могли позволить. Да, они заплатят за это столько же, может, даже чуть больше. Но их это, морально, этих людей, устроило. Они такие, ну что, ну нормально, ну и пусть и буду платить. Ну устроило, так устроило. Сохранена отрасль и морально устроила это тех людей, которые взяли эти дешевые кредиты. Мне этот дешевый кредит не нужен на дух. Просто. Потому что я понимаю, что он не дешевый. Он не дешевый. Нет. Это не так. Просто ты платить будешь по-другому. Ну, кому-то это удобно было. Как инструмент какой-то там. Приобретение чего-то, о чем он мечтал. Окей. Не вопрос. Никого же силком не тащили, да? Ну, то есть никому же не сказали... Так, ребята, сейчас все обязательно, прям в обязательном порядке идут покупать квартиры. Нет, сказали, вот есть возможность использовать такой инструмент. Как вы думаете? Что, ей кому-то интересно, и все, я хочу! И пошли, ну, как вот, знаете, битва за мороженое возле грузовика перед выборами там, ну, раньше такое было. Мороженое начинают раздавать, и люди друг друга начинают там бить, да, за стаканчик мороженого. Вот то же самое. Так, взял ипотеку в квартиру в 2017 году по цене 5,6, полная выплата ипотеки 10,7, так она уже сейчас стоит 14, мне оставшиеся 17 лет можно ничего не гасить, пишет Артем. Да, Артем, да, я понимаю. Если, конечно, вы рассчитываете жить в этой квартире всю свою жизнь, а если вы захотите переехать и чуть улучшить свои условия, вам все равно придется покупать квартиру точно у такого же Артема, номер 2, который точно так же купил по какой-то низкой якобы цене, и точно так же она у него якобы выросла, и вам все равно придется разницу между двумя этими квартирами заплатить. Что сейчас, что тогда. Вы ничего не заработали в этом смысле. Если, конечно, вы не скинете эту квартиру, вот вообще не скинете ее, и не начнете тратить деньги на что-то, что не подорожало. Ну а что не подорожало? Может быть, не подорожало у нас... транспорт, а там сидят дилеры и такие, ха-ха-ха-ха, ну чё, Артём, чё там, ты говоришь, квартира подорожала? Ну-ка, давай-ка выбирай машину. Так, и вы удивитесь, Артём, что произошло это не только с вашей квартирой, не такой уж вы хитрый, да, и не так уж вы и обогатились. То есть это такая, знаете, вещь, круто, когда ты что-то берёшь, оно дорожает, а у всех остальных не дорожает. Вот это да! Когда у всех одновременно подорожало, что вы из этого извлекли? Ничего. Ничего. Я вас удивлю, но и продукты будут дорожать, потому что люди, которые продукты
привозят, покупают. Они смотрят на недвижимость, им тоже хочется квартиру, знаете? Вот люди, которые торгуют продуктами, им хочется квартиру. И им хочется, вот не поверите, машину. И они такие, ну что ж такое, квартиры такие дорогие, машины такие дорогие. Мне же тоже хочется квартиру и машину, да. Ну давай будет морковь по 150.
Ну давай.
А чё? Мы чё, лохи? Нет, на 150 за морковь. Все, Артем, выиграли вы на своей квартире? Точно вы озлали? Вы уверены? Вы уверены, что вы можете жить в обществе и быть свободным от него? Отвечаю заранее, нет, вы не можете жить в обществе и быть свободным от него. Владимир Ильич еще это объяснил. Только Владимир Ильич не про рыночную, конечно, экономику говорил, но в рыночной экономике то же самое. Богатеть классно, когда ты это один делаешь. Когда у всех все подорожало, и все разом разбогатели, в кавычках, это ничего не меняет. Ровным счетом. Не подорожали только деньги и товар, рабочая сила, пишет Илья Сергеевич. Ничего не дорожает, дешевеет рубль, и, соответственно, труд в России, пишет Думу. Думу, да-да, идите и купите то, что не подорожало, идите. Ничего не дорожает. Вот человек не понимает, что дорожает и дешевеет, это относительная величина. Почему вы такой, Думу, вроде Думы написано, да, тупой? Вы же понимаете, что дорожает и дешевеет, это относительно. Чего-то дорожает и относительно чего-то дешевеет. Например, рубль подешевел относительно доллара. В этот момент он может подорожать, например, относительно тенге. Понимаете, о чем говорю? И когда кто-то говорит, ничего не дорожает, это рубль дешевеет. Все дорожает относительно рубля. Хватит быть настолько тупым, чтобы не понимать смысл фраз. Пожалуйста. Относительно рубля дорожает. У нас люди получают зарплату в рублях. Их не волнует, дорожает ваши вонючие машины относительно доллара или не дорожают. Как только будем зарплату получать в долларах, сразу озаботимся вопросом, дорожает ли относительно доллара автомобиль или нет. Мы получаем зарплату в рублях. Нас интересует относительно рубля дорожает или нет. Относительно рубля дорожает. Не раздражайте нас своей глупостью, пожалуйста, Думу. Я чувствую, в чем-то заблуждаетесь, пишет Фрукт. Но вот в чем, не понимаю, в чем именно. Но вот чувствую, пишет Фрукт. Ну, Фрукт, давайте вместе подумаем. Так куда деньги свободные деть? Машины покупать не хочется, доллары покупать. А в Китае квартиры муниципальные, пишет Илья Сергеевич. Разные квартиры в Китае. Есть богатые люди, там бедные. Классно, я всегда смотрел программу, Колесов делал про окно в Китае, как-то так называлось. Очень интересно он рассказывал и о бедном, и о богатом Китае. Китай, мне нравится его вообще позиция, и мне нравится, куда он движется. Но пока рассказывать о том, что в Китае все идеально, было бы неправильно. По крайней мере, потому что если перекладывать ту жизнь, которую ведут китайцы на нас, я так полагаю, мы бы не смогли бы так жить просто. Китайцы немножко другие люди. А может быть, сильно другие люди. Я не говорю, что они плохие. Я говорю, что они просто чуть-чуть другие. У них другое отношение, другая философия. Они по-другому сформированы. Вот. Другое отношение к жизни. А относительно куда вложить деньги... Куда вложить деньги? Будет глупо, если я скажу, что надо вкладывать в себя. Все-таки, фу, какая пошлятина, да? Какая мерзость, это ваше вложение в себя. Ну вот смотрите, что я вам предложу. Вот вы сидите, например, дома. И, например, вы что-нибудь хотите. Например, на Новый год. И, например, на Новый год вы хотите... Часы пойдет? Ну, часы. И, например, эти часы, давайте я прям возьму просто вот из головы, 50 тысяч рублей стоит. Ну, 50, вот вы хотите. Да? Ну, как-то вот вы, у вас почему-то мечта вот про часы, которые стоят 50 тысяч рублей. Не знаю почему. Вы можете взять и купить эти часы, ходить с ними, всем говорить, что они стоят 50 тысяч рублей, показывать их вот так вот, сидеть в них вот так вот, показывать, демонстрировать. Перстень можете себе купить. А можете, например, взять себе занятия какие-нибудь спортивные, тренера какого-нибудь, ну, условно говоря, не знаю, спортзал начать ходить за эти деньги и поправить здоровье свое, улучшить физическое состояние, нормализовать сон, настроение, гормональный фон, да что угодно. Understand, да? Как бы посмотрите, на что вы вообще тратите и что в приоритете у вас. Может быть, так окажется, что вы тратите на всякую мишуру, которую вам все время подкидывают, вам все время надо менять. Ну вот я считаю, что покупать каждый год новый телефон, это, конечно, быть сильно неосознанным человеком. Так вот, мягко очень скажу, неосознанным. Ты неосознанно что-то делаешь. Каждый год покупать новые какие-нибудь умные часы, каждый год, вот, ну, вот это вот все. Это немножко неосознанно, как мне кажется. Есть вещи, которые помогут вам, которые реально помогут вам лучше себя чувствовать, сохранить свое здоровье, дольше и счастливее жить. И эти вещи зачастую стоят меньше, чем всякая бильберда, которую вы хотите и покупаете. Да. Важные базовые ценности, которые у нас есть. Первое, самое важное, здоровье. Все, это главное, вот здоровье. Туда вкладывайте, это правильно, это современно. Сейчас все мировые тенденции, все говорят о здоровье. Все люди говорят о здоровье, все, кто уже сообразил. Значит, надо вкладываться в здоровье, следить за собой, да, быть осторожным. Вот, соответственно, легкая физкультура какая-то. Вкладывайтесь в будущее, продлевайте свою жизнь. Понимаете, когда вас похоронят, все эти цацки, которые вы копили, там, часы, не часы, они вам не пригодятся, потому что... Я понимаю, скажите, ну вот я теперь должен думать о том, когда меня похоронят. Да нет, просто лучше подумайте о том, как подольше пожить. Поинтереснее, посвежее, вот знаете, в радость себе, как увидеть, там, не знаю, детей своих, как увидеть внуков своих, а может и правнуков. Я думаю, что это самое классное, что можно только придумать. Для этого совершенно не обязательно иметь большие деньги. Более того, те люди, которые имеют большие деньги и не смогли ими распорядиться, обычно деструктивно ведут себя. Посмотрите на артистов многих. Наркоманы, алкаши. Ну и там через запятую я это все перечислять не буду. Вы же это видели собственными глазами. Просто посмотрите на это. То есть деньги – это не всегда хорошо. Деньги хорошо тогда, когда ты ими умеешь распоряжаться изначально. Ты научился. Учитесь на малом. Я понимаю, что старшему поколению уже, наверное, меня даже не интересно слушать, потому что они говорят, ой, старик, слушай, да, не старик, это парнишка, они вот так вот говорят. Слушай, Лёш, ну типа, ты кого лечишь? Вот послушайте, я никого не лечу и никому ничего не хочу вот там навязать, особенно из старшего поколения, потому что я понимаю, что вы свою жизнь, значит, проживаете сами, и вряд ли вы ко мне прислушаетесь как к какому-то человеку, который вам что-то посоветует такое, реально изменяющий вашу жизнь. Я обращаюсь в первую очередь к своим сверстникам и тем, кто младше меня, да? Именно к ним. Потому что, мне кажется, в этом случае я хотя бы что-то могу, ну, не то чтобы изменить, а немного повлиять. Немного повлиять. Может быть, заставить задуматься на какую-то секунду. И, может быть, действительно, чья-то жизнь начнет меняться к лучшему. Понимаете? Чтобы человек не думал о том, как у него яхты нет. Понимаете? Если у человека есть яхта, очень много денег, но при этом, например, он как человек сам уже разваливается на части, то и счастья в его жизни не будет. Ни от яхт, ни от денег, ни от чего. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Такие кадры из Норильска к нам приходят. Сейчас мы потом вам покажем. Но пока Евгения Волгина зашла в гости.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, Алексей.
Евгения.
Да.
Я почему так сильно официально? Потому что вы вчера были на, значит, пресс-конференции.
Думаешь, это что-то меняет?
Это обвиняет все. Значит, пресс-конференция Владимира Путина. И, соответственно, вот, дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к своим друзьям и остальным радиослушателям. Значит, да, не так их много, друзей просто в последнее время. Да, а друзей не должно быть много. Значит, мы так пару слов перекинулись с Евгенией здесь.
Да, пока я кофе готовила.
За кулисами, да, пока она готовила кофе. Не мне, себе, не подумайте. У нас все равноправно в коллективе, все нормально. Это мой передовой коллектив. Вот, и решили, что вот Женя зайдет и расскажет вам все, как есть, что там было интересного. Вы можете задавать вопросы, соответственно, получать ответы, а я могу, работая, не работать, и за это получать зарплату, что очень приятно. Евгений, да. Пожалуйста.
Ну, ты вопрос-то задай.
Да, как пресс-конференция? Как пресс-конференция? Как впечатление?
С чего начать?
Не знаю. Вот
если
все...
с меню, то оно было самым богатым в 2019 году.
Там
что
кормят?
Это моя третья пресс-конференция. Конечно, кормят. А как журналистов, чтобы не кормить?
Спокойно.
Ты что?
Секунду. Без вот этого вашего токсичности, как говорится. Значит, я не был там ни разу.
Ты не был на пресс-конференции?
Конечно, я не был. Я не знаю, кормит там, не кормит, поет, не поет.
Ну, ты на
поет.
Журналистских фуршетах никогда не был,
нет,
да?
Вообще.
Но, видишь, я кором работала много
меня
лет
не
достаточно,
поэтому меня не зовут. Ну, рассказывай, чем кормили?
Кормили бутербродиками, пирожочками. Был мандарин в упаковке.
Мандарин в упаковке?
Ну, все в упаковках, потому что коронавирус и так далее. Угу. Вот. И пироженки. Пироженка самая вкусная была.
Пироженка
вкусная. А
какая они? Или...
Ну, какая-то такая.
Вообще, зачем
типа
нам?
Павлова или Павловой, что-то такое.
Что-то от Павла.
Да.
Все женщины были в красном, мне сегодня написали. Я, честно говоря, не
обращала на это внимания.
Не все, кстати.
В красном очень интересно. Я обратила на это внимание, когда пришла. Смотрю много. Ну, я как бы привыкла, сама так на телеке довольно много проработала. Я понимаю, что те, кто из телека, они всегда в канареечных цветах. Либо ярко-синий, либо ярко-красный, либо...
Да?
Да. Вот, либо в ярко-зеленом. Ну, так бывает. Но ты серьезную программу ведешь, понимаешь, а не просто новости. Вот. Но, да.
Просто новости.
И, короче говоря, я услышала диалог. Думаю, что ж, правда, столько людей в красном-то?
Да.
Я услышала диалог.
Ведь красный носят
одной.
Только дураки. Давай, это нет. Пускай все, кто смотрит трансляцию, значит, мы всем вам говорим.
Я пришла в чем была, я пришла в зеленом.
Красный носят только дураки, очевиднейшим.
Меня красный простит, поэтому я красный, в принципе, не ношу.
Что делает?
Простит.
Простит?
Простит, да.
А меня уже простить дальше некуда, поэтому...
Ну вот, и, в общем, я услышала такой диалог. Причем разговаривала девушка в голубом со своим оператором, и оператор ей сказал, что якобы... А в этом году те, кто в красном, у них больше шансов задать вопросы. Я не знаю, может быть, это какое-то невербальное общение с Песковым, мне никто об этом не говорил, но с учетом того, что не все люди в красном задали вопросы, поэтому я понимаю, что это какие-то домыслы. Хотя, действительно, если обратить внимание, в чем были ведущие новостей, которые освещали, они тоже были на двух, там, трех телеканалах, были в красном. Я не знаю, откуда это повелось. Вот, но это было. Но про обработку серебра все уже, в общем, пошутили.
Шампуня наливали?
Шампунь, нет, конечно.
Шампусик.
Не-не-не.
Новый год. Нет, не наливали.
Не
значит,
наливали.
Все трезво было.
Все
а трезво что обработка
были.
Серебра?
Ну, обработка. Чтобы туда попасть, надо было сдать 3 ПЦР-теста, начиная с воскресенья.
Так.
Вот, сначала кордон, понятно, охрана. Потом кордон Роспотребнадзора. Угу. А потом вот эти тесты все проверяли по датам.
Так.
Что у кого было сделано. Вот, QR-код никакие не проверяли.
Евгений, у тебя слишком нежный голос.
Ну, а как иначе?
Надо громче им. Они сейчас заснут, эти.
Надо громче.
Да,
вот,
ты на них... Ты как командным, у тебя есть, я знаю, внутри вот этого. Давай. Смело.
Ну, я ж гость, я здесь.
Не-не-не, руби, руби, давай, все, я хочу ничего не делать, давай.
Ну вот, и, короче говоря, потом стоят рамки.
Так.
И из рамок вот это...
Как
я
«Звездных
войн». Я даже себе рилс сделала.
Да?
Такую под музыку,
в Инстаграме?
Чтобы в Инстаграме.
Как тебя найти в Инстаграме?
Ну, Евгения Волгина.
Евгения Волгина.
В Инстаграме.
Я глупый вопрос задаю, конечно.
И вот эта вот штука пар. Я думала, что это пар, может, какой-то и так далее. Может быть, это пар патриотизма, которым надо людей, в общем, обрабатывать. Ну, что-то такое.
Наоборот. Это либеральный пар, чтобы чуть-чуть снизить градус патриотизма.
Я для начала посмотрела, как после этого из этой рамки выходят люди, которые уже обработаны.
А было такое, что один зашел, а из рамки уже не вышел.
Не было. Но там снимали все стендапы, на самом деле.
Да.
Там, ну, это фишка такая была, да.
Давай расскажем всем, что такое стендапы.
Стендапы, когда
знают.
Журналист...
Все думают, что это шутка, встает и...
Нет,
знаешь,
корреспондент
однажды
в кадре.
Я...
Корреспондент так, в кадре. Так. Там за моей спиной прямо сейчас.
Да. Прямо здесь, на этом месте. Да, вот это.
За моей спиной.
Когда... Можно я объясню, что такое стендап? Стендап — это когда журналист на самом деле все может рассказать и без этого, но он не может отказать себе в удовольствии показать себя на экране.
Да.
Он хочет, чтобы все его узнавали потом на улице.
Не, ну, правда, не всегда. Бывало...
Смотри, мне звонят из администрации. Шучу. Ну, откуда-то звонят?
Вот. И, в общем, это было, оказывается, какой-то ионы серебра.
Ионы серебра?
Да. Потом нам еще задавали маски с ионами серебра.
Слушай, я серебро не ношу.
Вот. Нет, я ношу серебро, я его люблю. И заодно меня обработали серебро. Может быть, это тест на вампиризм, конечно, был.
Да.
Вот, тест на вампиризм, может быть, это был, но я его прошла.
Странно, что прошли и либеральные СМИ.
Все прошли.
И та, которая американка, вообще должна была раствориться в этой рамке, я считаю.
Ой, да ладно, брось.
Должна была сделать и улететь, как мышь, нет?
До вопроса. Нет, ну видишь, она даже вопрос задала. Но было еще смешно, что, естественно, все журналисты стояли в очереди в зал.
Так.
Рядом подошел Шнур, который оказался самым популярным, мне кажется.
Так он же тоже человек. Журналист.
Он же, ну да.
Он же главный редактор
телеканала.
Конечно.
Да. И он стоял, вот, и как так получилось, что вокруг него все фоткаются. Прям все дайте селфи, дайте
странно,
селфи.
Да?
Там
а,
все.
С ним, то есть,
фоткаются. С ним фоткаются.
Боже мой.
Да, 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 все. Я ему говорю, а вы, видимо, здесь второй, говорю, по популярности человек. Да. Вот.
А он там, сказал, кто первый или нет? Такое. Или не было такого?
Нет,
у него не было такого вопроса?
У него не было
он
такого.
Понял, да?
Он все-таки умный человек. Все.
Не зря он главный редактор, да?
Да.
Молодец.
Он говорит, да. Ну, а какая там рассадка? Я говорю, ну, кто первый, того и, в общем, тапки, как обычно.
Так.
Он говорит, а ладно, я кого-нибудь сгоню там с первого ряда. Так. Я говорю, а если это буду я?
Опа.
Он говорит, да. Я говорю, ну, допустим. Вдруг допустим. Там понравится одно и то же да. место. Ну, а... короче говоря, он сел недалеко.
Жень, так надо получилось. Вот так, а если это буду я? И тут должна быть какая-то, знаешь, фраза такая, типа, ну, даже не знаю, как бы его так вот мягко оскорбить. Клоп, не знаю, вот так вот, клоп. Он же, наверное, маленький, да?
Нет, он
здоровый.
Как я, ростом.
Здоровый, реально, высокий,
в смысле,
да?
смысле, Леша, когда ты говоришь...
Ну, высокий, я имею в виду.
Высокий,
ну,
нездоровый, да.
Ну, ты же говоришь ростом, я же тебе говорю, конечно.
Ростом.
Он высокий,
ну,
да?
Ну, я 1.83 метра, мне кажется,
то есть я его не рубану, да. если что, да?
Ну, получается. Как, ты же тоже высокий. Или ты здоровый?
Нет, я, ну, так это... Ну, не рубану, ты думаешь? Но он пил, а я не пью.
Ну, не знаю.
Ну, достану я с локтя, достану ему еще.
Ну,
как думаешь? Ну, это ладно, это не важно. Это на самом деле просто вопросы были от наших слушателей. Я так не хотел.
Нет, и там единственное.
Женя что... шикарно выглядела там. Подожди, ну собери.
Прям...
Владислав говорит, шикарно.
А, я на перебивках была все-таки,
на
да?
На перебивках,
видимо, наверное. Наверное, не знаю. Вот. Что еще?
Ошибки орфографические были где-нибудь?
Где?
Ну, там, не знаю, там всякие распечатки висят, что-нибудь такое.
Слушай, я так сильно не обращала внимания, там было все как-то... Я не обращала внимания, чтобы что-то было.
Я думал, что Евгений будет в декольте. Ну что ж, хороший вопрос по пресс-конференции президента, безусловно. Глубоко.
Нет, я могу сказать, единственное, что меня само, как все-таки человек из СМИ, покоробило, правда, было, конечно, поменьше вот этого хлебосольности, в смысле, что, а вот держите...
А передайте привет,
передайте
крестите
привет,
моего ребенка, пожалуйста,
да? Да,
благословите
такое.
На брак.
На самом деле, я понимаю, что, может быть, региональные журналисты туда... едут только, значит, по великому указанию то ли губернатора, то ли своего главного редактора, который там шаг влево, шаг вправо,
да
расстрел на месте.
Это
событие, правда. Но зачем спрашивать, Владимир Владимирович, почините, пожалуйста, потолок, приезжайте к нам на чаек. Но это же не прямая линия с президентом.
Ну.
Ты же понимаешь, форматы разные, да?
Да.
Пресс-конференция и прямая линия.
Да.
И когда говорят, что фу, как было неинтересно... Я могу сказать, может быть, как бы это самое, что-то такое очень неприятное для коллег по цеху, но кто делает пресс-конференцию неинтересной? Сами журналисты.
Абсолютно верно.
Которые...
Не обвиним же мы в этом...
Которые... Нет, если ты хочешь получить ответ, ты должен задать вопрос.
Конечно.
Но это же как... В каком это фильме было? Я забыла. Нет, не в «Обыкновенном чуде». Где же это было?
Где-то было.
Можно задать вам? Вот я вам сейчас скажу такую... Честную штуку.
Так,
вот прям, да. Так честно я вам скажу. Там, условно, вы такой классный.
А, так это я, погоди, это я знаю.
Да.
Значит, я
старый... Я забыл
старый,
только, это с Евстигнеевым фильм.
Я старый
забыла.
Солдат, я не знаю слов, там, лжи. Вы... Великий человек, государь! Но, честно говоря, это вот когда я дойду до пресс-конференции, я-то всю правду и скажу
тогда уже. На самом деле, ну, понимаешь, как...
Они все не поняли, они все выпендриваются. Жень, да они все эти журналисты, я говорю, выпендриваются все. А вот этот кто был в костюме, встал такой, здравствуйте, Владимир Владимирович, тут такой вопрос. Ты че, я не пойму, ты это озвучишь, майонез стоишь, я не понимаю, что происходит? Было такое? Вот это такое было, я не понимаю. Какой-то рисовался, они все такие.
Ну, а потом...
Давайте скажем честно, мы журналистов ненавидим с тобой.
Нет, я не ненавижу людей, Леш, ну, ты что?
Так нет, я же про людей не говорю ничего, я говорю про журналистов.
Но мы сами с тобой тоже из-за...
Да ну я тебя умоляю, нет, мы публицисты, мы мыслители, мы философы, мы... Неважно.
Вот да.
Неважно.
Нет, на самом деле формулировки вопросов. Плюс вот что меня еще покоробило, ну то есть вот девушка, которая была из Йошкар-Олы, я понимаю, что мне в какой-то момент даже очень трогательным это показалось, она там про какие-то промыслы спрашивала. Может, ее только за этим и послали туда. А потом у нее такое личное все, знаешь, вырвалось-то. Поезда не ходят, Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь. Потому что, ну, видимо, никто не слышит, не губит.
Ну, не
никто.
Ходят поезда.
Или, да. Про
тебе
вопросы...
смешно? У нас-то ходят поезда, ты понимаешь? И какие они все эти поезда прекрасные. Ведь хорошеем мы. Я сейчас, извини, это просто моя минута восхищения Москвой. Ну, пожалуйста, продолжай.
Леш, вот у меня, у меня такой синчище здесь, как я шлепнулся неделю назад, понимаешь? Я думал, восхищаюсь, конечно,
я думал,
Москвой,
что
но не настолько,
шнура,
что...
Все-таки за его
нет,
держит.
У меня есть разряд по ядру, конечно, да, но я же не применяю
по ядру.
Это.
Расскажи нам.
Потолкание ядра, конечно. Потолкание ядра. У меня же есть разряд, да, первовзрослый.
Погоди, а сразу по батюшке я просто, Евгения.
Олеговна.
А, Евгения Олеговна, продолжайте, пожалуйста.
Да. И...
Извините.
Меня просто действительно, если возвращаться к пресс-конференции, покоробило, что вот там парень был из Екатеринбурга. Он сначала про какой-то мячик стал который он привез, а его не пустили. У меня, правда, тоже изъяли лак для волос, но ладно, потом вернули. А потом только он начал задать вопрос про детей больных СМА. Ну вот у тебя условие такое, что ли, что ты сначала про универсиаду должен сказать, а потом где-то там есть больные детки. Но не надо. Вопрос журналиста... все сейчас просто настолько упрощено, для меня это, честно, боль. Потому что люди разучились разговаривать, и люди разучились задавать вопросы.
Да.
Не надо задавать вопросы. А расскажите, когда все это... Не надо так. Можно просто по-другому. Можно просто по-другому и не выпячивать вот свое личное. Вот давайте так, давайте вы введете штраф, а мы вас там поддержим. Ну просто, почему не сформулировать? Вот за границей вводят такой-то штраф. Как вы считаете, стоит ли на это обращать внимание? Или стоит ли это перенять? Ну, это нормально выглядит.
Я же говорю,
или
Евгения
нет?
Олеговна, послушайте внимательно.
Да.
Значит, если что, Валерьевич, на всех языках, если
я
захочется.
Знаю.
Да? Спасибо, Евгения Олеговна. Значит, можете использовать. Значит, я же вам говорю, мы не журналисты. Вот были бы журналистами, зашли бы, Владимир Владимирович, доколе? И там, а передайте привет моим детям, а я вот принес платок от матери.
А я про Деда Мороза расскажу еще.
А вот, между прочим, еще вот такой вот вопрос. Я вот был там, значит, со своей съемочной группой, но мы часто бываем с моей съемочной группой там, где никто не бывает.
Да, а за моей спиной происходит то-то.
Да-да, а вот, кстати, здесь вот стоит ваш пресс-секретарь, мы с ним довольно часто общаемся, очень рад вас увидеть, ну и вообще в целом.
Но это рисовка, это ты куда пришел-то? Ты пришел у президента вопрос задавать или себя, как шанс?
Да.
Тебя и так по телеку показывают, или в газетах печатают, или по радио тебя слышно.
Давай упомянем фразу одного уважаемого нами человека, когда сказал, вопрос должен звучать... Как удар саблей. Как удар сублей! Нет, саблей. От уха до седла.
Конечно.
Вопрос должен быть короткий и понятный, а не «Здравствуйте, господин президент, здравствуйте, уважаемый пресс-секретарь господина президента, здравствуйте, помощник пресс-секретаря уважаемого господина президента, коллеги из регионов и федеральные коллеги».
Я-то федерал, а вы там?
Да-да-да, а вы из
Йошкар-Олы
со смешными вопросами про поезда тоже «Здравствуйте». Для начала хотел бы сказать спасибо моей маме. Если бы не она, я бы здесь не оказался.
Спасибо Роспотребнадзору, ФСО.
Да. Всем спасибо,
спасибо
огромное. Это премия, это честь для меня. Мужик, ты просто должен... извините. Да, посмотрите, какой у меня костюм. Я благодарю костюмера, я благодарю всех. Спасибо. Кстати, хотел порассуждать вместе с вами, дорогие друзья, на несколько тем важных. Владимир, подождите сейчас, секунду. И все. Ну, вот это же так и выглядит.
Короче говоря, журналисты самокастрировались, я могу сказать.
Самокастрировались.
Кто-то тут писал, что-то неудобные вопросы просили не задавать. Кто кого просил? Я не понимаю, что это такое, кто кого просил
тебе
не задавать.
Тебе что-нибудь просили?
Ничего мне не просили, потому что
поэтому и спросить не дали. Ты понимаешь?
То есть ты думаешь, что с Дагестаном тоже договорились?
Нет.
С Йошкар-Олой договорились, да?
С Йошкар-Олой договорились, с Дагестана нет. С Дагестаном все сделали правильно.
С Бурятией. Вот сзади меня сидели вот эти две барышни, которые, я не помню, одна, откуда они были. Сначала я задам вопрос, потом, я передам своей коллеге, вот я перехвачу управление у Дмитрия Сергеевича.
Я думаю, надо в следующий раз все-таки, Жень, если позволишь, надо уговорить руководство, чтобы все-таки я пошел. Надо встать, это понятно, похороны самого себя, но неважно. Надо встать и сказать.
На колени.
Ну хорошо, Владимир Владимирович, спрашивайте. Это будет коротко, ярко, один раз, но это все запомнят, понимаешь? Это будет бесполезно абсолютно, ну клоунада полная, но вот прям спрашивайте. Да, я готов ответить, пожалуйста. Чтобы уж, показать верх дебилизма всех журналистов, один должен встать и сказать, да, конечно, пожалуйста, ваш вопрос.
Я вот,
Да, давайте.
Да, спрашивайте.
Пожалуйста. Что? Нет вопросов. Хорошо. Да, понимаешь, я думаю, чтобы это прям уже хуже не было никогда, чтобы дальше можно было уже платки дарить, спрашивать про то, а что ты у меня крыша?
То есть ты в поле чудес все-таки хочешь?
О.
На смену. На смену Якубовича, да, Лёш?
А я не хочу крутить барабан. Я хочу две шкатулки. Я выбираю две шкатулки, вот так вот нужно было. Не, ну вот смех смехом, я посмотрел как-то, значит, оказывается, «Поле чудес» — это рейтинговая программа до сих пор очень сильно. То есть люди любят и нравятся, хорошие.
А не то, что мы там все по-серьезному. Тут про, про спросили, про что вопрос у меня был. Про инфляцию у меня был вопрос. Но
какой?
Про инфляцию...
А вот давайте, как вот, задай мне вопрос. Вот, как будто, не то, что я президент, а как будто я вот рядом сижу и слушаю. И вот
ты Песков? Ты Песков?
Нет, я не Песков.
Не Песков.
Я не Песков, я не достоин. Поэтому давай просто вот как будто я...
Как будто тебе, давай. Как будто, ролевая игра у нас.
Как будто
тобой,
я
давай.
Встал на и пресс-конференции что? И говорю, ваши вопросы.
Хорошо, давай. Так. Вопрос про инфляцию.
Так.
Про ее влияние на экономику и на доходы граждан. Цены растут на все.
Да.
Люди работают на одной работе, кто-то на двух работах, на трех работах. А эффекта нет, потому что инфляция все съедает.
Да.
Люди в ужасе. Понимаете ли вы лично, что происходит с доходами граждан?
Да.
Работающих граждан.
Все,
работающих.
Все, тихо. Все. Спасибо. Прекрасный вопрос, Евгения. Да, я понимаю. Следующий вопрос. Нет, ну я не знаю, как ответить, но я просто хотел, чтобы ты его задала вслух. Хороший вопрос, на самом деле. Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос.
Ну вот.
Не, ну правда, прекрасный вопрос.
Ну все, я пойду готовиться тогда.
Ну, если хочешь.
Или хочешь.
Но хочешь, я все хочу, чтобы тебе позадавали вопросы.
А, давай, ради
Давайте,
бога.
Значит, вчера на пресс-конференции вопросы задавали Владимиру Владимировичу. А сегодня мы можем в рамках нашей маленькой программы, маленькой, но гордой, позадавать вопросы Евгении Волгиной, которая была на пресс-конференции с Владимиром Владимировичем Путиным. У вас есть такая возможность. Кто будет задавать плохие вопросы или просить крестить детей и все такое, того слушать не будем. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье. Как говорится, хорошие дела, Евгений, делаем с утра. Вопросик можно?
Меня игнорируют, смотри. Да, конечно,
Владимир Виктор. Владимирович, я хочу как, ну вы меня поняли. А что же вы делали с 2009 года по сей день? Почему вы не можете, как говорится, обозначить людей, которые заходили...
Я работал на телеканале «Столица» в 2009 году, я не могу ничего сказать.
Значит, Жень, дело нет. Да. Виктор слишком далеко зашел в ролевых играх, он обращается к тебе,
далеко?
Как будто ты Владимир Владимирович.
Владимир Владимирович сказал, что женщина – это женщина, мужчина – это мужчина.
Все,
я
спасибо,
просто
Виктор.
Не могу чисто биологически быть
не
таким
в этом,
Владимиром.
Правильно. А еще до этого президент наш говорил, если бы у дедушки... то тогда бабушка была.
Ну да.
Вот, то есть на самом деле все
я
уже...
консерватор, я...
Не, ну просто Виктор любит ролевые игры. В этом смысле. Он говорит, я к вам обращаюсь, говорит, как к Владимиру Владимировичу. Ну, во-первых, давайте так, Виктор. Как к Владимиру Владимировичу вы не можете к нам обратиться,
конечно.
Потому что вы не обращались к Владимиру Владимировичу еще пока.
Правда.
Давайте отрепетируем.
Даже я не смогла вчера обратиться к Владимиру Владимировичу, хотя была очень близко от него.
Об чем и речь? А я бы не смог, даже если бы мне сказали, задавайте вопрос. Я бы сказал, Так что надо сказать, что мы, конечно, критикуем журналистов региональных.
Да.
И мы, конечно, критикуем своих коллег других, которые задавали вопросы. Но, честно говоря, я видел, как звезда всея Руси Шнуров в прошлый раз задавал вопрос президенту. И посыпался. А это вообще-то очень знаменитый человек, привыкший к славе, привыкший к тому, что все у него что-то спрашивают, фотографируются с ним. А вот как вот Владимир Владимирович, вот это вот было у Шнура.
Да, есть
ну, то есть это не как у Дудя, ты планируешь, когда сидишь такой, да, а я скажу, а что, может, хватит? А потом, а это... Ну, там другие мысли, видимо, да? Влияет вообще, общая атмосфера влияет сильно? Какая атмосфера вообще? Тревожная, волнительная, счастливая какая-то?
Слушай, ну я, так какая? Как я сидела в портере,
да.
Поэтому я как-то спиной особо не чувствовала, но там, правда, у кого-то нервы не выдержали, да.
А
вот я пришел, дайте мне! Ну, базар-вокзал такой немножечко превратился. На самом деле атмосфера была, ну, просто под конец. Меня вчера Юрий тоже спрашивал, Будкин, когда вызванивал меня, а было что-то такое, что там вышли, или вдохновленные, или наоборот? Нет, это была вот деловая история. Я не увидела большой разницы между теми пресс-конференциями, на которых я была раньше, вот даже там не президентские, а какие-то другие, когда кором работала еще. И вот сейчас. Ну, просто больше немножечко суеты, потому что приехали там пятью сумочными группами, сказали там...
Шуета такая.
Сумки,
там,
сумки,
шуету
да,
наводили,
сумки там. Задвиньте, там еще там...
Туда-сюда делали там...
Стулья да. прикрученные, там еще что-то, шуета. Табличку, значит, да, вот. Вот это все. Но, по сути, атмосфера такая дела. Я не знаю, кто-то услышал что-то новое или нет, То есть
это... Не, ну мы с тобой все время в новостях, как мы можем услышать что-то новое?
Ну,
это,
да,
да. Это скорее больше для того, чтобы люди смотрели, да, журналисты задавали такие вопросы, которые интересуют людей, конечно.
Телефон сдавали или отключали, вижу сообщение. Нет, никто ничего не сдавал, не отключал.
Реально, телефон даже никто не сдавал.
А зачем?
Ну,
как, а как люди писать-то будут в редакции? Оттуда.
А это ты права. Мысли, вот сразу видно, что я не ходил на пресс-конференции. Меня туда не зовут. Я бы пришел со своей печатной машинкой там, да, и потом выбегал бы. Алло, алло! Динам машину накрутила. Алло, алло, алло!
Не, ну, единственное, вот когда запустили за час в зал, потом никого не выпускали. Конечно, 5 часов получилось. 5 часов сидели. 5 часов?
А как все сидят 5 часов? А если кто-то вот...
А, ну...
Что, и прям...
Работа такая.
Не, ну какая работа? Ну, нет, прям, работа. А если прям вот... вот
ну... ну, я не знаю.
Уже, ну, пожалуйста. Поэтому,
Владимир Владимирович, можно вопрос? Вот, видимо, можно, вот эти люди, которые кричали
выйти,
громче
можно
всех.
Можно выйти, пожалуйста. Можно выйти, пожалуйста. Да, да, а там нет, нельзя. Вот так вот посидишь до конца занятия.
Да.
Натощак. Прикрученные стулья, что? Прикрученные стулья?
Ну, там, там между стульями была дистанция, естественно. Угу. И, получается, такие рейки были. Стулья были придвинуты к этим рейкам. Вот, и на кабель стяжки привязаны ножки, ножками к этим рейкам. Угу. Вот и все. Вот,
а почему у многих была испарина на лбу? Там было жарко?
У многих была испарина на лбу. Я на лбы не смотрела, честно говоря. У кого
просто
были
кто-то
испарина.
Там нервничал конкретно, просто сидел.
Нет, был такой... Вот это вот.
Да?
Ну, наверное,
вот я же говорил, вот это атмосфера. А у тебя не было?
У-у.
Я бы вообще, мне кажется, там с инфарктом слег. Как у тебя такие нервы железные?
Железные.
Ну, не знаю, женщина.
Жизнь такая.
Да женщины сильнее мужчин, потому что. Не забывай, не забывай об этом. Мы в конечном счете рожаем с удовольствием, а вы в боли и муках. Может, каждый регион голосует за вопрос, который может задать журналист президенту от их региона? Да не, Константин,
нет,
такого не бывает.
Нет, журналисты реально, вот мне кажется, из регионов были какие-то, ну, не то, что они были зашуганные, но им надо было и какую-то... Может быть, им говорили, прежде всего, там, выразить какую-то благодарность или еще что-то. Там же президент, ты видел, да, что из какой-то журналистки вытягивали в каком муниципалитете проблему с углем. Так и он потом в какой-то момент сказал, ладно, я понимаю, почему, но, видимо, она туда приедет, и ей угля не достанется вообще никогда больше. Видимо, так это было,
я
не знаю.
Я думаю, что там причина в другом.
А
в чем? Мы сегодня уже обсуждали. Я думаю, что она сама не в курсе. Это как, знаешь, когда у тебя, в принципе, все нормально, и ты такой, а дети в Африке голодают? Что с этим делать? Тебе говорят, где конкретно? Ну, это что?
Буркина-Фасо там.
О, да.
Не, ну, журналистка со Спас была. Почему не рожают?
Ну, почему не рожают?
Кстати, я-то родила. Я у нее не спрашивала, родила она или нет. Я-то родила, поэтому
я-то
все нормально.
Я-то не родил, и я все время спрашиваю, почему не рожают? Как думаешь, почему не рожают, Жень? У нас 10 секунд. Мы сегодня убились уже над этим вопросом.
Почему не рожают?
Почему не рожают?
Ну, потому что рожают планированно, вот и все. Запланировано. У многих чрезвычайная тревожность по поводу завтрашнего дня. Мне кажется, это не... Ну,
силы духа не хватает.
С ней просто надо справиться, просто, просто этой тревожностью.
Душка,
да,
не хватает, там душка. Просто душка не хватает.
Душка.
Нет, душка, надо духовитым быть. Вот.
Дагестаном закончим, да?
Ну, и может, Дагестан, может, не Дагестан, не знаю. Значит, Евгения Волгина была на пресс-конференции президента. Мы свой серьезный-несерьезный разговор с ней провели. Спасибо большое, Жень.
Да.
Все впечатления, которые вам еще нужны, и вопросы, вы Евгению можете адресовать в соцсети.
Да, а я сейчас вернусь через 4 минуты.
Да, с Рафаэлем
Револьвер.
Ардуханяном в это программе, правда, «Револьвер». А я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.